Шалом, анаху курим бекитве
Бааль Сулам. Здравствуйте, мы читаем труды Бааль Сулама, страница 704, письмо 17. Вы можете задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, страница 704, письмо 17.
Это очень важное письмо. Как, допустим, нет никого, кроме него. Первая статья Шамати, в котором Бааль Сулам объясняет, как творение, которое целиком состоит из материи, противоположной Творцу, желание противоположного Творцу, целиком получение от Творца отдачи, как творение постепенно приближается к свойствам Творца, чтобы тоже быть дающим. И поскольку тут есть постепенное приближение, творение может запутаться, скажем так, в пути, не знает, куда идти и как идти, потому что конца оно не видит и не видит правильного шага, куда поставить ногу, как идущий по болоту, допустим, есть места, где можно пройти, а если чуть-чуть отклониться, то уже не выйдешь. Поэтому мы должны получить какую-то карту, какое-то направление, компас для того, чтобы правильно продвигаться. И это то, что он учит нас в 17-м письме, что та самая наша материя, которая противоположна Творцу, желание получать только для себя, и Творец, который только лишь дающий, как можно сказать, что они приходят к совпадению по свойствам? Не они, а творение всякий раз приближается к свойствам Творца. То есть тут есть какое-то постепенное изменение в творении, которое, с одной стороны, есть некая сила, которая приходит к нему от Творца, исправляет его, изменяет его всякий раз, уподобляет его все больше к свойствам Творца, свойствам дающего. Творение остается в своей материи, только форма, с которой он работает, выражает себя. Эта форма творения получает от Творца. То есть тут есть сочетание сил, и это сочетание, правильное сочетание сил называется средняя линия. С одной стороны есть материя творения, с другой стороны есть свойства Творца. Они противоположны друг другу. Как они приходят к взаимному дополнению, к правильному соединению, и творение все время правильно держится оптимально этого соединения и продвигается правильно, не падает в болото, а просто шагает, ступает правильно. Посмотрим, как он это выражает.
Я напишу тебе, что является свойством средней линии в духовной работе, чтобы это всегда у тебя было целью. Когда есть и правое, и левое, потому что бывает, что когда идущий хуже, чем сидящий в бездействии. И это тот, кто отклонился от пути, потому что истинный путь — это очень тонкая линия, по которой идут, пока не приходят в царский дворец. И каждый, кто начинает идти в самом начале линии, должен особенно остерегаться, чтобы не уклониться ни вправо, ни влево, даже на толщину волоска, потому что если в начале отклонение действительно на размер волоса, а потом продолжает идти прямо, но он уже никаким образом не попадет в царский дворец, потому что он не ступает по истинной линии. Ну, это вот как в этом примере. И это настоящий пример.
То есть нужно остерегаться на каждом шагу, потом уже исправить нельзя. На следующем шагу исправить нельзя. Если сейчас он отклонился от средней линии, это отклонение остается. На следующем этапе он, даже если идет правильно, уже получил неправильное направление и не придет. Наоборот, еще хуже, когда будет продвигаться, потому что он все больше и больше, на самом деле, отклоняется с пути. Поэтому здесь должна быть очень большая охрана, и человек должен каждый раз проверять себя, где он находится. В любом случае, у него есть возможность, которую жалко упускать. Это игра всей жизни. Да.
И я объясню тебе секрет средней линии. Это секрет того, что называется Тора, Творец и Исраэль, это одно. Ибо цель души, когда она входит в тело, удостоится, будучи еще облаченной в тело, вернуться к своему корню и слиться с Творцом, как сказано, любить Творца вашего и идти всеми путями Его, хранить заповеди Его и слиться с Ним.
То
есть мы, как мы учим, начинаем учить все от бесконечности, что желание получать сущее ничего, противоположное сущему Творцу, противоположное свету, форме отдачи, любви, как черная точка в свете, но слито со светом, поскольку свет создал его, и они слиты тогда, желание получать, все еще нет чего-то, чтобы отличало его от света, потому что оно не ощущает, не хозяин самому себе, поэтому отменен, как плод в чреве матери, хотя это постороннее тело, но работает высшая сила, которая подчиняет его, господствует над ним и развивает его. Поэтому мы не говорим о низшем, о плоде, а говорим о том, как мать господствует над ним. Также и в мире бесконечности. Хотя это черная точка, сущая из ничего, то есть полностью противоположно свету, но это противоположность, как мы учили в Пиркей де-Рави Элазар, что бесконечность была он и имя его едины. То есть это желание, хотя противоположно свету, не отделено от него, находится под полной властью света. Для того, чтобы увеличить это желание, дать ему силу, действенность, чтобы оно было как Творец, как свет, потому что желание света Творца творить благо, творение. Творить благо — это значит привести творение, это маленькое желание получать эту черную точку к такой же высоте, как величине, как сам Творец, добавляют к желанию получать разнообразные свойства получения, в которые должен войти свет в желание получать и развить его, дать ему все, что есть в свете, но поскольку он входит в точку, которая противоположна свету, все свойства света в этой точке, они развились противоположным образом относительно света. Понятно, да? Нет? Есть точка, которая противоположна свету, и свет, который входит в точку, обязательно силой развивает ее, дает ей разрастись и дает ей все свойства, которые уже противоположны ему, свету, потому что все они уже принадлежат этой черной точке. И так творение развилось, и таким образом оно отдалилось от Творца, и именно формы противоположные творению, Творцу в творении, они отдаляют творение от Творца, а потом происходит разбиение, перемешивание свойств. Короче говоря, когда мы начинаем получать в этом возможность исправить себя, соответственно, этому мы еще будем говорить об этом. Но то, что нам надо знать, что в мире бесконечности был Он и имя Его единое, творение слито с Творцом, и творение хочет в конце прийти от отдаления, когда оно находится в этом мире, к состоянию, от состояния, которое называется это мир, этот мир, состояние, которое называется бесконечностью.
Вторая колонка со слов и имя Его, слиться с Ним. И мы видим, что окончание всего — это слиться с Ним. То есть, как душа была еще до своего облачения в тело.
Но тогда было облачение в тело, было слияние с бесконечностью благодаря свету, а творение приходит к слиянию с бесконечностью обратно само. Очень большая разница. И тогда оно приходит к слиянию с Творцом, понимает его, ощущает его, осознает его, постигает его, находится с ним в слиянии. То есть весь подъем обратно из состояния противоположного бесконечности, бесконечности, то есть творение всякий раз постигается в падении по свойствам с Творцом, пока не приходит к слиянию.
Но необходима большая подготовка. Что значит идти всеми его путями? А кто же знает пути Творца? Однако это и есть секрет Тора, состоящий из 613 путей, идущий по которым в конце концов очистится настолько, что тело его не будет представлять собой железный занавес между ним и Творцом его. Как сказано, «Удалю сердце каменное из плоти вашей». И тогда сольется он с Творцом своим, господином своим, точно так же, как он был слит до облачения души в тело. И получается, что есть тут три аспекта. Первое — Исраэль. Это тот, кто прилагает усилия, чтобы вернуться к своему корню. Второе — Творец. Это тот самый корень, к которому он стремится. И третье — это 613 путей Торы, на которых он очищает свою душу и свое тело. И это называется приправа. Как сказано, «Я сотворил злое начало, я создал Тору в приправу».
То есть у нас есть три параметра. Первое — это Творец, второе — это Творение и путь, по которому Творение приходит к Творцу. Тут нечего путаться. Творец творения и путь, который творение должно пройти до слияния с Творцом. До этого места ясно? Нет вопросов? Да?
Что это значит, что истина, истинный путь — это тонкая линия?
Путь истины — это очень тонкая линия. Если ты начинаешь идти, ты можешь там, сям, как бы ошибиться, как будто не знаем, но когда ты входишь на эту линию, тут каждый раз есть границы, проверки, когда ты должен проверять себя относительно того шага, который ты сейчас совершаешь. Тонко имеется в виду величина твоего выяснения и критического анализа. Да?
И он пишет, что может сойти с пути. Как это сойти с пути? Я не очень понимаю.
Ну, допустим, вместо того, чтобы исправлять себя, быть более соединенным с другими, от любви к товарищам, к любви к Творцу. Так мы учим от любви к ближнему, к любви к Творцу. И еще разнообразные действия, которые он производит. Вместо этого начинает заниматься, скажем, той же учебой, чтобы знать, чтобы быть умным и так далее. Да.
Доброе утро, Рав, мировая группа, дорогие товарищи. Есть вопрос. В начале статьи написано, что малейшее отклонение с пути потом уводит в сторону. Это уже невозможно исправить. Но мы же знаем, что он позволяет возвращение. И где что-то это есть здесь?
Пока что не знают. Надо принимать, как он говорит. Конечно, есть группа, которая исправляет, и мы, в общем, не считаемся с одним человеком, а с группой, в которой он находится, потому что он, в общем, должен представлять себе мир бесконечности, его конечное слияние с группой, и там, внутри группы, в центре группы, там он видит себя как доходящий до конца. Это потом мы поговорим.
Кен.
Да.
If one is it only possible to deviate from the path after you've reached the first degree?
Тергум.
Перевод.
Ну, оставьте микрофон рядом.
Держите рядом микрофон.
Если это возможно отклониться от пути, когда человек попадает на первую ступень?
Не, ребята, не спрашивайте тут вещи, можно на каждом слове тут спрашивать. Мы читаем статью, я только чуть-чуть добавляю, чтобы было так легче, визуальнее, скажем, Исраэль, Тора и Творец единый, то есть есть Исраэль, предлагает усилия, чтобы вернуться к Творцу, к своему корню, есть Творец, к которому мы стремимся, к свойству отдачи и любви. Не надо путаться, что это какой-то образ, это свойство, к которому я должен прийти, а не то, что я там встречаюсь с каким-то таким образом, не дай Бог, это идолопоклонство. И путь, по которому я иду, то есть я, все это я ставлю перед собой идеал ради отдачи целиком над всей моей природой. И тогда все эти вещи находятся во мне. И идеал этот, который я все время исправляю, как он должен быть во мне, что называется чистая отдача, что называется любовь к ближнему, выше всех свойств творения. И что я сегодня, то есть и начало линии, и конец линии, и сама она, как я прихожу от состояния, где я сейчас, состояние, которое я представляю себе, все это находится во мне. Это не то, что находится где-то в воздухе, где-то там. Он мне объясняет, что это находится в группе, разные вещи, есть статьи, другие письма, которые нам объясняют это. И только послушайте, давайте посмотрим, что он пишет. Это как статья «Нет никого, кроме него», о которой можно говорить годами. Да, Гадя.
Скажем, пример, который вы сейчас дали Цвейке, что ученик, вместо того, чтобы заниматься любовью между товарищами и стремиться к свету, хочет быть умным. Но, скажем, после 10 лет он начинает это вдруг слышать. И тогда то отклонение, которое было тогда с самого начала, исчезает, когда он начал слышать.
А он не шел.
А, он остался в начальной точке?
Да. Нам надо понимать, что тут есть группа, учитель, и все это идет согласно. Это не... Он пишет частным образом для человека, как он должен видеть эти вещи, как он потом включается в группу со своим учителем, и как там происходит правильное облачение. Но надо заботиться всякий раз. Ну, ну ладно, пусть спросят.
Я не понял, почему он называет Тору приправой? Ну, приправа в блюде, это ж не главное.
Что он называет? Написано так, я создал... Творец говорит, я создал злое начало. Это то, что каббалисты раскрывают, что так Творец хочет сказать нам, так они это слышат. Я создал злое начало, говорит Творец человеку, и создал Тору в приправу. Если что ты добавишь к злому началу, у тебя будет доброе начало.
Это как раз я и не понял, как это вдруг превращается.
Это и есть Тора, я не знаю, говорят, добавь, и получишь добро. Вот и все. Тора заменяет твое намерение ради получения, но ради отдачи. И тогда то же желание получать, которое у тебя есть, работает правильным образом. Ты не воюешь со своим желанием получать. Ты находишься с намерением ради получения. Вот и все.
Ну. אנחנו נמצאים בטור ב', פסקה שנייה מלמטה.
Вторая колонка, второй абзац сверху. На самом деле, все эти три аспекта – это воистину одно, ибо в конечном счете каждый, служащий Творцу, постигает их как одно, единое и неделимое. А то, что кажется, что это делится на три части, это лишь относительно несовершенной пока еще работы Творца.
То есть, если я хочу продвигаться правильным образом, я обязан внутри себя соединить три эти вещи. Я творец и шаг, который я сейчас совершаю, воедино. Они обязаны быть в одной точке. Не может быть, что я сейчас делаю какое-либо действие, и я не прихожу к свойству Творца, добрый, творящий добро, и любовь к творениям. А обязана быть у меня точка, в которой я сейчас нахожусь, и я знаю мои нынешние свойства, и Творец, насколько я могу представить себе чистую отдачу, насколько я способен. И шаг мой, движение, который я должен сейчас совершить от того, где я сейчас и где я хочу быть. Все это должно быть во мне, когда я выполняю так в каждый момент моей жизни.
Да.
Раскрою я тебе немного. Часть ты увидишь, но всего не увидишь до того, как спасет тебя Творец. Секрет души. Известно, что это божественная часть свыше, и до своего вхождения в тело она слита, как ветвь с корнем. Посмотри в книге «Древо жизни» в начале, потому что создал Творец мира, поскольку желание его было раскрыть свои святые имена, милостивый, милосердный и так далее, чтобы, если некому будет у творений, кого жалеть, посмотри там, сам. Это вещи очень глубокие. И хотя не более силы пера, ведь вся Тора — это имена Творца, как сказали наши мудрецы, а постижением называется то, что мы не постигаем, мы не можем обозначать названием, именем, как приведено в книгах, что все эти имена — это вознаграждение души, которое не по своей воле входит в тело, и которое именно благодаря телу способно постичь имена Творца. И в соответствии с постижением ее уровень.
То есть, в общем, мы должны на каждом шагу исправить себя ради отдачи, все, исправлять все больше и больше, и тогда в той степени, в которой я утверждаю себя все больше со светом, на каждом шагу я начинаю постигать свою суть, свои свойства, насколько я даю, насколько я люблю, нахожусь все выше и выше желание получать ради получения своего, которое уже в чем-то становится ради отдачи, в той своей части, в той части моего желания получать, в которой я могу быть ради отдачи, я получаю впечатление, ощущение Творца. Что такое Творец? Свойство отдачи, любви. И это свойство называется свет. И когда оно облачается, это свойство, внутрь моего исправленного желания получать, которое в намерении на отдачу, я в облачении этого света, этого ощущения любви и отдачи в моем желании, я чувствую часть Творца. И это мы называем имена, имена Творца. милостивый, милосердный и так далее. То есть все они, все эти имена, это выражение отдачи, выражение любви в исправленном желании получать, в чем-то исправленном моем желании, часть желания, и эта часть тоже исправлена в какой-то частичной степени, но в ней, которая уже частично находится в совпадении с Творцом, в подобии света, свет наполняет его, ощущение любви и отдачи наполняет желание в какой-то мере, и тогда я чувствую внутри этого желания часть Творца, божественную часть свыше, которая называется уже нешама, душа. И тогда я уже дошел до какого-то совпадения с Творцом. И так я все больше и больше, пока в конце исправления я не прихожу к полному совпадению. Да?
Вопрос такой, когда у этого свойства ради отдачи будет какая-то связь, ну, скажем, вне группы, или это можно только в группе достигнуть этого свойства?
Если ты, не говорю о тебе, любой человек, если человек не включается в группу, он не приходит к получению Торы. Потому что условие получения Торы, прежде всего, это что человек понимает, готов, насколько он понимает, неважно, но готов силой привести себя в группу, силой прийти к такому состоянию, которое называется состояние у горы Синай, когда он собирается исправить свою эгоистическую природу, видеть ее как ненавистную, просто хочет избавиться от нее, и благодаря группе он делает это силой поручительства, быть как один человек в едином сердце. Иначе ты не касаешься Торы, ты не чувствуешь, не получаешь ничего от Торы, потому что Тора, это, как он говорит тебе здесь, это 613 святов. Когда исправляют 613 эгоистических желаний, чтобы перевернуть их на отдачу.
Мы это тренируем это здесь, на уроках, в группе. Вопрос, можно ли это осваивать там, снаружи?
Нет. Если нет группы, которая работает целиком вместе, в круге.
Нет, да, не что-то такое сложное, но в какой-то простой работе, ну, с людьми снаружи, а иначе...
Нет, люди снаружи, то, что ты можешь сделать, ты можешь объяснить им в чем-то, ты можешь показать им какой-то пример, как работать в круге. Но настоящая работа, когда ты уже начинаешь исправлять себя и приближаться к форме Творца, это только в группе. И не просто в группе, а в группе, которая целиком, единогласно понимает цель, ну, согласно своему уровню, и готова делать шаги в направлении отмены каждого перед остальными в равенстве, в взаимовключении, согласно всем тем условиям, которые Рабаш представляет нам как обязательные для объединения в группе.
Почему я спрашиваю? Мы ведь тоже это тут здесь осваиваем в виде игры, ведь возьмет время, пока это станет настоящей любовью и отдачей. Почему бы не играть и снаружи?
Я значит, снаружи. Снаружи называется, что я случайным образом встречаю кого-то. Так?
Нет, ну, скажем, на пользу даже распространения. Есть определенные люди, которые имеют какой-то статус, ну, высокий статус в правительстве, еще где-то, и ты хочешь как-то привлечь их к себе.
Нет, я не хочу.
Ну, не вы, не вы.
Ты хочешь, я не хочу. Написано, остерегайтесь нищих, потому что от них выйдет Тора. Я не отношу наше продвижение ни к кому, кто находится на какой-то должности в этом мире, в каком-то какой-то высоком посту. Именно простые люди как раз. Потому что главное тут точка в сердце. Если она есть в большом человеке, есть, нет, нет. Мы проверяем. проверяем здесь людей согласно точке в сердце, силе точки, а не согласно тому, сколько у него денег, или какой-то пост в правительстве, или в обществе, или у него есть какой-то талант, как сказать, особый способный музыкант, допустим, или писатель, или что-то. Нет, какая разница? Он не партнер. Он партнер только согласно точке сердца, понимаешь? Как бы проходим фильтрацию, через которую проходит только те, у кого есть точка в сердце. Поэтому, когда я отношусь к людям, я не отношусь ни в чем другом, кроме этого аспекта. Если у него нет точки в сердце, мне нечего с ним делать. Я не буду обманывать его в чем-то. Я не собираюсь всякие фокусы. Зачем мне нужны эти деньги? Почести? Что-то? Ничего. Поэтому ты видишь, люди здесь, которые собрались, вся разница между ними и теми, кто снаружи, это только лишь точка в сердце. Да.
Видимо, мне не удалось объяснить. Я говорю, что поскольку мы знаем природу чуть глубже, чем обычный человек, как, например, то, что двигает человеком, это наслаждение, дает наслаждение, он к тебе приходит. Поэтому давать наслаждение не для денег, не для кармана, а для того, чтобы увеличить возможности в распространении. Вопрос, можно ли дать человеку наслаждение через большее понимание относительно, чем среднего человека, благодаря учебе, что постепенно с ним что-то произойдет.
Надо пробовать. Надо пробовать. Потому что человек, который приходит, он не знает, да, нет, ты его не знаешь. Тоже, может быть, точка в его сердце находится под каким-то слоем эгоизма, она все еще не пробилась. Может быть, человек находится в очень большой депрессии, он себя скрывает, не хочет раскрывать точку в сердце, потому что это болезненно для него, тогда он не хочет, он как раз изображает человека, которого ничего не волнует, занимается глупостями и наслаждается этим, знаешь, это защитная сила наша так работает. Нужно стараться в любом случае раскрывать сердце человека. Но в конечном счете...
Но, скажем, вот по-другому я спрошу. Если мы будем играть вот с этим свойством радиоотдачи здесь, это будет влияние наружу?
Да, потому что мы все взаимосвязаны, конечно. Конечно. Если мы находимся в народе Израиля, в общем, мы действуем на весь народ Израиля, это наверняка, и вы видите, насколько то, о чем мы говорим здесь, вдруг начинают как-то говорить об этом снаружи, вне границ группы. И кроме этого, еще больше, пишет Борис Лам, что происходит с народом Израиля, это проливается и доходит до всех народов мира, это еще больше. Так как бы более удивительно, как может быть, кто мы? Мы 0.5% всего мироздания воздействуем на 99% мира? Да. Это то, что он говорит. Не только воздействуем, исправляем их тем, что мы исправляем себя, 0.5% исправляет себя. И это 0.5%, это не 0.5%, потому что это старые, молодые, дети, младенцы, все. Это просто 0.1% всего мира, которое производит исправление, и тем самым передает исправление всему остальному человечеству. Понимаешь, насколько это работает? Потому что здесь качество становится количеством. Вот. Будем надеяться, что добьемся успеха. Пожалуйста.
Страница 705, первая колонка и строчка «Их уровень». И держись правила. В духовном жизненная сила его в мире, знание его. Ведь земное животное, существо, ощущает себя, потому что состоит из разума и материи. Поэтому духовное ощущение — это известное свойство в мире духовного уровня, где? То есть уровень знания, как сказано, хвалят человека по разуму его. Но животное знает, но никоим образом не чувствует. Пойми это как следует.
То есть мы, насколько мы продвигаемся согласно тому, насколько мы воспринимаем в себе свойство Творца, свойство отдачи и любви, которое облачается уже в наше исправленное желание, в намерение над желанием. И так мы проверяем себя. А это ощущение отдачи и любви внутри желания получать ощущается, как, кроме ощущений, как знание. Знание. И это называется в целом раскрытие. Да.
Поймем также вознаграждение душ. Душа до своего вхождения в тело была лишь маленькой точкой, хотя она и слита с корнем, как ветвь с деревом. Точка эта называется корень души и ее мир. И если бы не явилась она в этот мир в теле,
то есть желание получать,
был бы у нее только ее собственный мир. То есть, мера ее доли в корне.
То есть осталась бы точкой.
Однако, чем больше удостаивается идти всеми путями Творца, то есть 613 путями Торы, которые вновь становятся именами Творца,
свет приходит и исправляет желание человека, которое целиком 613, ну точнее говоря, 620, еще 7 дополнительных желаний, когда он исправляет их с помощью 613 цветов Торы, приправа, которая призвана исправить желание с намерением на отдачу, чтобы были, тогда...
И тогда больше растет ее уровень в мире тех имен, которые постигла. И это секрет того, что Творец дарует каждому праведнику 310 миров.
То есть благодаря тому, что мы исправляем желание с намерением ради отдачи, это желание постигает свойства отдачи или свойства Творца, или имена Творца, и так продвигается.
Объяснение. Душа состоит из двух праведников. Высший праведник,
высший хазе парцуфа,
и нижний праведник. Подобно разделению гуфа от табора и наверх, и от табора вниз. И удостаивается этим письменной Торы и устной Торы, каждая из которых это дважды по 310 шай. Числовое значение слова шай, подарок. То есть вместе 620 заповедей Торы, где 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов.
Это 620 тарах. То есть у нас есть желание получать, когда оно начинает исправлять себя, и, конечно, благодаря 613 святам Торы исправляет свою часть, которая выше хазе, часть, которая ниже хазе, праведник называется, который оправдывает Творца, высший праведник, нижний праведник, заповеди называются «делай это выше хазе, не делай ниже хазе». И таким образом он продвигается, пока не приходит к полному отождествлению. И тогда и выше хазе, и ниже хазе, дважды 310 шай, он приходит к 620. Шай — это 310, а тарах — 620. Вот и все. Понятно? Что? О том, что мы прочли, да?
Он говорит здесь, я вижу, что это центральная точка, вы сами говорите, делится гуф на табора вниз, гуф наверх. И что значит, что доставится торы, письменный, устный?
Это чтобы разделить желания, в которых я могу сделать действие ради отдачи, и такие желания, в которых я не могу делать действие ради отдачи. Я останавливаю их, сокращаю, и они находятся у меня, называются, ниже табора. Есть у тебя 620 желаний, и ты сортируешь каждое желание, насколько ты можешь пользоваться им на практике для отдачи, и насколько не способен. Знаешь, допустим, делиться другими с едой ты можешь, а делиться квартирой ты не способен. Ну, допустим, так. Разные желания. Да.
Это что-то связано с махсомом табора?
Нет, табор — это как мы изучаем в духовном парцуфе.
Но табор — это не линия махсома, над махсомом, под махсомом.
Не-не-не.
Это не связано?
Нет. Дальше.
И то, что об этом сказано в книге «Эц Хаим», «Древо жизни», что миры были сотворены только для того, чтобы раскрыть имена Творца. Посмотри там и пойми. И вот ты видишь, что после того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту гадкую материю,
до этого она была точкой и вошла в материю,
она не могла вновь слиться, вернуться и слиться со своим корнем.
То есть материя уже господствует в ней,
в виде уже своего собственного мира, как была она в корне своем до прихода в этот мир. Но обязана она увеличить свой уровень в 620 раз по сравнению с тем, как она была прежде в корне своем. И это является секретом, что все совершенство, весь Наранхай до света Ехида, и потому называется Ехида именем Кетера, указывая на число 620. Кетер тоже 620.
Тарах 620 и Кетер — это то же самое.
И вот ты видишь, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это в сущности 5 стадии души.
Как мы учим Шораш Алиф Бет Гимул Далит, так мы все время исправляем вьют, желание получать, чтобы было на отдаче. Соответственно, этому мы постигаем Нефеш Руах Нешама Хая Ехида Наранхай.
То есть Наранхай. Ибо кели Наранхай состоят из 620 упомянутых заповедей, а света Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедях. Пойми это как следует. Ибо это смысл сказанного мудрецами: вся Тора — это имена Творца.
То есть выражает какой-то аспект, всякий раз частичный аспект Творца, свойство отдачи. 613 цветов Торы, они тоже не разделяются, они разделены из-за того, что мы разделены в своих желаниях, что наше желание получать само разделяется на 620 частей, поэтому Тора, которая приходит как свет бесконечности, разделяется обязательным образом, когда воздействует на меня. Но не то, что это снаружи меня так. Да?
Объяснение, что Творец всеобъемлющий, а 620 имен — детали и частности, где эти частности согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не за один раз, а по ступеням, постепенно, один за другим. И становится ясным из всего этого, что в конце концов душа должна постичь все 620 святых имен, и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачается свет Торы, а Творец — это общий свет Торы. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно одно целое.
Понятно? Да, Моше.
Микрофон.
Он начинает письмо с того, что надо быть очень осторожным, чтобы не уклониться, отклониться с Тора. И как потом в течение всего письма он вдруг говорит о чем другом. То есть он дает направление, как шагать по пути, не ошибиться. А в процессе письма я уже вообще не слышу этого.
Нет, он еще... Ты прав. Он сказал сначала, что есть проблемы, как прийти к цели. Что пути мы не знаем, это не какая-то... дорогу, у которой есть обочина, посередине ряд, ты наверняка точно доедешь. Такого нет. Это все в воздухе, поэтому все ошибаются, мы это видим. Каждый, и сам человек, каждый раз у него есть новая Тора, другая картина мироздания. Как не ошибиться? Когда мы находимся просто 360 градусов во всех направлениях, каждое мгновение. Как? Мне? Это как в космос, когда мы выходим вне земного пространства. Где? Ни вверх, ни низ, ничего я не понимаю. Как я себя устанавливаю? Относительно чего? Нет земного шара, нет солнца, нет ничего. Относительно чего я тогда нахожусь? Неизвестно. Так же и мы относительно духовного. Если бы мы это понимали, мы бы вот так держались бы друг за друга и за учителя, и за книги. У нас нет этого знания, насколько это все просто витает в воздухе. Он сказал изначально, что есть проблема, все ошибаются, избранные доходят до цели, потому что путь... Это очень тонкая линия. И из чего состоит эта тонкая линия? Линия называется, что я нахожусь где-то в каком-то месте здесь. Какие элементы из этого состояния здесь я должен принять, что я должен понять, почувствовать, принять, и что у меня есть в конце, чего я вообще не вижу. Если бы я видел конец, я бы видел линию, все было бы просто. И он... Мы находимся здесь в состоянии, которое действительно очень особое. Человечество из-за этого не знает, что делать с собой. Мы находимся в какой-то точке и не знаем, в каком направлении идти, где он находится, что это за конечные условия, к которым мы должны прийти. Как нам сейчас воспользоваться 613 цветами Торы, чтобы они продвигали нас шаг за шагом, не отклоняясь от пути. И он сейчас дает тебе элементы, он тебе объясняет подробности ситуации, что такое Тора, что такое Творец, что такое Исраэль, как они должны быть в каждой точке пути вместе. Потому что это, по сути дела, есть путь. Путь состоит из точек. Эти точки такие, что в каждой точке Исраэль, Тора и Творец едины в какой-то определенной мере, на каком-то уровне. И он сейчас объясняет тебе, что такое Исраэль, что такое Тора, что такое Творец, и что такое быть едиными. Ну, пока что он дает тебе объяснение всех этих составных частей. А скоро он начнет тебе выстраивать их вместе. Да?
Другой момент. Вы вначале сказали, что проверять человека в соответствии с точкой, которая есть в его сердце, то есть стремление в сердце к пути.
Да.
И как эта проверка?
Мы всем даем возможность войти. Нет ничего, кроме того, если человек приходит и хочет выступать против, хочет наносить вред. Жаль его, он не знает, с кем он играется, с каким светом, с какими вещами. Такие тоже есть. Кто приходит, чтобы проверить, как тут можно навредить. Но я надеюсь, что расчет наверняка наступит. Мне жаль их. Но кроме таких людей мы приглашаем всех, потому что у каждого в наше время есть какое-то касательство к точке в сердце, человек может пробудить ее. Мы все находимся в состоянии, когда эта точка очень близка к раскрытию, поэтому, когда вы выходите на разные мероприятия, вы возбуждаете точки в сердце в человеке, и он тогда продвигается с этим. И иногда больше, меньше, в каком-то виде, но много людей поднимаются благодаря этому. Да?
Когда Рав говорит, я понимаю, что говорится и о телах, но как я и понимаю? То есть тела — это как бы ну, чуть выше понимания тела, как мы понимаем. Когда мы говорим о силах, которые входят в группу, которые пытаются вредить, это не то тело, которое я вижу?
Нет, о физических телах мы вообще не разговариваем. В физическом теле никто тут не сказал ни одного слова. Где ты это видел такое? Здесь. Или в письме, скажем.
Когда тут есть все время обвинения, критика в группе, это же надо исправлять, не говорится же?
Да, но у нас есть правило. Если человек входит для того, чтобы вредить, мы должны изгнать его. Кроме того, что он получит, соответственно, этому духовное наказание. Да. Есть такие, кто такова судьба. Они должны из их прошлых проблем играть злую роль. Есть такие люди в мире, что поделать. И тогда это как наказание. Да.
Насколько, скажем, отклонение от правильного пути может повлиять на всю группу? И насколько это должно быть открыто, явно? Может быть, кто-то отклоняется, а мы об этом не знаем? Поэтому и вся группа задерживается?
Нет, мы тут не говорим о группе, но что действительно в группе, что группа сама, просто когда находится под воздействием учителя и учебы и всего, она не ошибается. Она может только вызвать остановку в пути. Да. Замедлить продвижение. И это жалко. Может быть, просто десятки лет. В духовном маленький свет может быстро продвинуть нас, а может быть, наоборот. Ладно.
Нас спрашивает Алексей из Питера, как можно связать веру выше знания и работу с желаниями?
Поговорим об этом. Я не люблю перескакивать. Один говорит, что есть много параметров, он уже не знает, где находится в письме. Другой, как бы, ну что вы тут учите, где вера выше знания? И то нехорошо, и это нехорошо. Пожалуйста.
Вторая колонка посередине. Вглядеть внимательно в эти вещи, являющиеся не толкованием, а самым простым пониманием, о котором сказано. Простое понимание не нуждается в объяснении. Счастлив ты, если поймешь то, что перед тобой.
То есть не перескакивай. Принимай это, как оно есть.
Но вернемся к тому моменту, что прежде достижения совершенства в работе Творца, Тора, Творец Израиль, представляются человеку тремя аспектами. То есть иногда человек стремится восполнить свою душу, вернув ее корню, что является свойством Израиля. Иногда он хочет понимать пути Творца и секреты тайны Торы. Ведь как может служить Господину тот, кто не знает его указаний? И это категория Торы. А иногда стремится к постижению Творца, то есть слиться с Ним в полном познании, и сокрушается главным образом лишь об этом, и совершенно не сокрушается о постижении тайн Торы. И также не особенно сокрушается о возвращении своей души к ее корню, как она была до облачения в тело.
То есть проблема в том, что три эти компоненты, Исраэль, Тора и Творец, должны быть вместе. Все время. Свет и кли, чтобы были перед нами как одна вещь, совпадение по свойствам, слияние между ними. Так, в каждой ситуации мы должны представлять себе это. Да?
Поэтому идущий по истинной линии в подготовке к работе Творца обязан постоянно проверять себя, стремится ли он к трем названным свойствам абсолютно одинаково, потому что в конец действия равен его началу. А если он стремится к одному из этих свойств больше, чем ко второму или третьему, значит, он отклоняется от истинного пути. И пойми это.
Этого достаточно. Понятно? Вопросы? Если нет, то я спрошу. Я вижу, что все уже... Ну, ладно. Да.
Есть работа между нами, и есть Израиль, есть Тора, в усилиях привлечь свет. А что такое стремиться к Творцу? Вот в этой всей тройке.
Зачем тебе Израиль? Это тот, кто стремится. Зачем Тора? Чтобы прийти, к чему он стремится. Что такое Творец? Это цель, к которой мы стремимся. Все. Творец — это свойство отдачи и любви абсолютное, окончательное, совершенное. Это Творец. Никакой образ, никакая форма другая, кроме отдачи и любви. Поэтому, когда эта форма отдачи и любви облачается в мое желание, это называется слияние. Израиль, то есть я, который стремится к этому благодаря Торе, это приправа, в общем, исправила меня, чтобы я стал дающим, и я пришел к форме дающего, к Творцу. То есть Творца мы принимаем как свет бесконечности. И всякий раз... еще часть его мы принимаем. Надо? Это? Ну. Я не знаю. Так ждать.
Он говорит, тут есть три вещи. Стремиться иногда к тому, чтобы вернуть свою душу к корню, стремиться понять и стремиться постичь. Вы можете объяснить вот эти три вещи?
Нет. Не стоит. Не стоит сейчас. Вы не... Нужно действительно понимать в простоте то, что он нам объясняет здесь. Понимать, постигать, прилепляться. Оставьте. простая вещь. Я нахожусь в своих состояниях, в своих свойствах, я должен обнаружить для себя, что такое свойство отдачи, выразить его, насколько возможно, благодаря свету, возвращающему к источнику, когда я исполняю это в моем круге, в моей группе, в моей десятке, и все. Если мы сделаем это в простоте, будем продвигаться. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.